Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня 9 ноября, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас сегодня с вами целый час, как обычно, 8 800 333 1706, наш неизменный номер прямого эфира. 8 800 333 1706. Вы можете уже стартовать и звонить нам сюда, в студию, задавать свои вопросы. Также у нас есть сайт theos.fm, куда вы можете писать свои вопросы. И вы можете нам написать в наш Viber или WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Пока вы нам пишете, я начну с нашего сайта theos.fm, туда уже написала Белла. «Если твоя ориентация — это твой сознательный выбор, — пишет она, — то ты можешь своим сознательным решением этот выбор изменить. Например, я решаю с сегодняшнего дня начать любить только свой пол, и тогда я забуду про все свои влюбленности мужчин и точно так же начну влюбляться в женщин».
Видите ли, само понятие ориентации, оно является идеологическим и сбивающим с толку. Как сказал, как же его звали, вылетело из головы. Ну, был такой один американский романист, человек неверующий, крайне враждебный христианству, который сказал, что не существует гомо- или гетеросексуальных людей, существуют гомо- или гетеросексуальные акты, каждый из нас является смесью импульсов. И вера в то, что существует некая врожденная и неизменная сексуальная ориентация, с которой человек родился, с которой он и помрет, она сильно размывается статистикой. То есть, например, известно, что среди людей разного возраста разное число людей статистически относит себя к разным ориентациям. То есть молодежь чаще называет себя гомосексуалистами, что было бы возможно только в случае, если эта штука не врожденная, а именно индуцированная в значительной степени окружением и культурой. То есть десятилетиями искали гей-ген и не нашли. И поэтому пока что версия о том, что существует такая врожденная неизменная сексуальная ориентация, она сталкивается с чудовищно большими проблемами. И масса конкретных примеров людей, которые... Ну вот, по-моему, Джей Куни зовут, английская актриса, которая 10 лет была лесбиянкой, вышла замуж, родила 4 детей. Ну, за мужчину, естественно, вышла замуж. То есть, на самом деле, то, что предпочтение партнеров своего или чужого пола — это что-то в человека вот так вот ввинченное насмерть, что это не может измениться, но это не так, это меняется в ряде случаев. Однако, допустим, что у человека есть устойчивое предпочтение партнеров своего пола. Допустим, что из этого следует? Что если он христианин, он имеет дело с искушением. При этом, ну как вам сказать, ну бывают, допустим, какие-то другие нездоровые склонности. Вот склонность переедать, например. Вот есть люди, которые имеют... Ну, все на самом деле имеют, мало кто не имеет, такие счастливые люди. Ну, мне, например, приходится прилагать сознательные усилия, чтобы ходить мимо фастфуда. К тому же он там соленый, для давления плохо. В общем, но я склонен переедать. Многие люди склонны переедать настолько, что они понимают, что их это убивает, что у них очень тяжелый избыточный вес, но они не могут перестать. Или люди, которые, не знаю, раздражительные, там, вспыльчивые, вот так все бесит, они там могут облаять кого-нибудь совершенно на пустом месте. Во всех этих случаях, когда христианин сталкивается с... Ну, или там, опять же, сексуальные грехи, там, не знаю, солидный семейный мужчина, у него там 7 по лавкам, и у него на работе очень красивая секретарша. И у него на эту секретаршу очень сильно сердце бьется. Ну, и что? Во всех этих ситуациях христианин и просто благоразумный, ответственный человек, он говорит: нет, я не буду следовать этому своему порыву. Я считаю, что это глупо, я считаю, что это неправильно, я считаю, что это противоречит моим принципам, я так поступать не буду. Вот какой-нибудь там, не знаю, директор на предприятии, такой, не знаю, мужчина солидный, богатый, там, лет 50. И он говорит, а я вот не буду спать с секретаршами, потому что у меня принципы. Я семейный человек, я уважаю свою жену. У меня есть определенные убеждения относительно того, как надо себя вести. И вот человек, который имеет влечение, у него есть такие импульсы, сождают ему к лицам своего пола, он может сказать точно так же. Я не буду этому следовать, потому что у меня есть определенные принципы, определенные убеждения. И так уж человек устроен, что если мы будем следовать своим импульсам биологическим, сексуальным, там, аппетиту, гневу, это нас достаточно быстро угробит. Даже если не говорить о духовной стороне вопроса. Поэтому может ли человек освободиться от, скажем, гомосексуальных импульсов, если они у него есть? Ну, не знаю. Это, я думаю, у разных людей по-разному. Некоторые говорят, что освободились. Некоторые говорят, что вот до сих пор есть, но они с этим как-то справляются. Они не ведут такой образ жизни. Поэтому я думаю, что человек обладает свободой по отношению к своим внутренним импульсам. Точно так же, как мужчина, который предпочитает юных девушек, ну, биологически он так заточен, предпочитает юных девушек как более фертильных. Он может просто сказать «нет, а я вот буду сохранять верность жене». Или «нет, а я вот буду жить в чистоте, потому что я так решил». Это реакция на свои внутренние импульсы, это не проблема исключительно людей, у которых есть влечение к своему полу, это проблема но любых людей вообще, которые стараются вести благоразумную или тем более благочестивую жизнь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Перейдем к нашим звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Значит, мое утверждение о том, что Сергей Львович постоянно подтасовывает, передергивает, подменяет понятия, подтверждаются одним примером. Я не успел в прошлый раз сказать, меня остановили. Сергей Львович позапрошлой, по-моему, передаче обыграл приведенную мною цитату Энгельса о свойствах материи. Он сказал, вот посмотрите, вот Роман апеллирует к авторитету Энгельса. А Энгельс постулирует догмат. Да это же вера чистой воды. Сергей Львович, вот контекст, в котором я привел эту цитату, вы помните? Вы вот продолжали говорить о том, что, дескать, проблема квалия – это неразрешимая проблема материализма. Я спросил, а почему, собственно, материя не может обладать свойством сознания? Вот прочими свойствами обладает – ничего, а сознанием вы ей запрещаете обладать. Вы сказали, что якобы философское определение материи утверждает ее безличностность и бессознательность. Обосновывать невозможность чего-либо тем, что так говорится в определении, это само по себе смешно. Но ведь и с определением-то, Сергей Львович, вы, что называется, облажались. Вот вам Энгельс, черным по белому. В этом был смысл моей цитаты Энгельса. Показать вам, что определение материи отнюдь не исключает наличие сознания среди ее свойств. Признайте, Сергей Львович, что вы неправду сказали о том, что я каким-то боком апеллировал к авторитету Энгельса. Я говорил совершенно о другом. А именно о том, что ваше утверждение, что философское определение материи якобы исключает наличие сознания, это, ложь. Ну, еще вот один вопросик, я быстро, про существование сознания вне тела. Вы возразили мои реплики о том, что никто пока не наблюдал существование сознания без мозга тем, что привели в качестве аргументов до более известные желтой литературы из программ канала РЕН-ТВ так называемые свидетельства перенесших клиническую смерть там, о разных тоннелях и прочих видениях. И сказали, что, мол, материалисты говорят, что объяснения этому якобы нет, но должно быть материалистическое объяснение, потому что материалистам запрещено давать другие объяснения. Сергей Львович, доказательства – это значит научные публикации в рецензируемых журналах. Помнится, вот вы как-то говорили, что свидетельство об НЛО, это, дескать, все рекламные штучки, так отмахнулись о них. А тут прямо такое трепетное отношение к желтым книжонкам. Вот вам не странно это? Вот то, что материалисты заявляют, что, дескать, объяснений нет, но оно должно быть материалистическим, это вообще полная ахинея. Вот объяснений море. Почитайте хотя бы Льва Герасимова, заведующего лабораторией технологии жизнеобеспечения при критических состояниях НИИ общей реаниматологии РАМН. А насчет того, что они, дескать, злыдни, все из-за того, что им запрещено в загробную жизнь верить, Сергей Львович, ну, также можно сказать, скажем, об объяснении грозы электрическим разрядом, а не кроссом пророка Ильи на колеснице, да и вообще о любом научном объяснении. Ну и самое-то главное – при клинической смерти мозг находится еще в функционирующем состоянии, поэтому приводить его галлюцинации во время клинической смерти в качестве якобы свидетельств существования сознания вне мозга – это мимо кассы. Сергей Львович, вы уж, пожалуйста, такой пример приведите, что вот мозг сгнил давно, а сознание – вот оно. И, кстати, реаниматологи Сэмми Перния, вот, кажется, его книгу о галлюцинациях в состоянии клинической смерти вы привели в качестве аргумента, в кавычках, в пользу существования сознания вне мозга. Вы почему-то забыли упомянуть эксперимент, проведенный им и описанный в его же книге. Он размещал в отделениях интенсивной терапии яркие запоминающиеся изображения, которые можно увидеть, только если смотришь вниз из-под потолка. Но никто из пациентов, переживших клиническую смерть в этих помещениях и рассказавших о якобы имевшем место выходе сознания из физического тела и о полетах под потолком операционных, этих рисунков, естественно, не увидел. Как вы это объясните, Сергей Львович? Спасибо.
Угу. Спасибо вам за ваши вопросы. Ну, относительно эксперимента парня, он сам пишет в своей книге, что у него недостаточно еще данных для того, чтобы ответить на вопрос, оказался ли этот эксперимент удачным в итоге, потому что нужно, чтобы совпало ряд событий, чтобы человек, который переживает клиническую смерть, оказался ровно в том помещении, где заранее приготовлен этот рисунок, чтобы этот человек вспоминал свой опыт, пережитый им именно в этом помещении, и чтобы среди людей, которые пережили клиническую смерть, вот там порядка 10% что-то вспоминают, чтобы в эти воспоминания попала именно эта картинка. То есть там на самом деле достаточно сложный эксперимент с достаточно высокими требованиями. Однако, когда эксперимент не ставится специально, в неэкспериментальных условиях люди вспоминают, скажем, события в операционной и то, что врачи говорили между собой в тот момент, когда они пытались реанимировать человека, и это запомнилось. А другое дело, что мне не ясна ваша альтернативная версия. То есть вы начинаете с того, что все сообщения об околосмертном опыте – это из мира таинственного, как на канале РЕН-ТВ. Да, я как-то вот недавно был в гостях, там был включен канал РЕН-ТВ. Да, это круто, там про инопланетян и всемирный заговор корпорации, ну, в общем, такие штуки. То есть вы это относите к категории просто чепухи, там, просто ерунды. Но потом вы говорите, что объяснений море. И это объяснение серьезных ученых. Но чтобы серьезные ученые взялись чего-то объяснять, нужно, чтобы это было по статусу нечто иное, чем все мистические жути, которые показывают по каналу РЕН-ТВ. Это что, должны быть какие-то реальные данные. Ученые объясняют реальные данные, они не объясняют просто какие-то бредовые рассказы. Когда нам РЕН-ТВ рассказывают про инопланетян, ученые не берутся это серьезным видом объяснять. Серьезным видом ученые объясняют только вот реальные имеющиеся данные. И это значит, что нравятся нам эти данные, не нравятся, как бы их ни объяснять, они есть. Более того, вы сами говорите, что вот есть какие-то естественные объяснения этого феномена. То есть мы приходим все к тому же, что сам феномен существует. И как материалист вы предлагаете материалистические объяснения этого феномена. Но мы согласны в том, что феномен существует. Мы согласны в том, что люди переживают околосмертный опыт. Мы согласны, что они описывают его вот таким образом, каким они его описывают. Они заявляют, что они вышли из тела. Они заявляют в ряде случаев, что они встретили своих усопших друзей и родственников. Они заявляют, что оказались в присутствии некого света, и вся их жизнь прошла перед их глазами. То есть сам факт таких свидетельств, он не оспаривается никем, и никто не говорит, что это все выдумки. Предлагается этому естественное объяснение. При этом, конечно же, любой популярный феномен, он сопровождается потоком желтизны. И, конечно же, поскольку люди проявляют живой интерес к проблеме околосмертного опыта, выходит огромное количество книг, из которых большая часть – это жуткая чепуха. Потому что запрос рынка. Я читал про книжку, про то, как там некий ребенок пережил околосмертный опыт, попал на небеса, там все подробно вернулся, все подробно описал, потом сознался, что он это придумал. А книжка уже разошлась там в бестселлерах. Такое бывает. Потому что там, где есть настоящие алмазы, там появится огромное количество поддельных алмазов. Но мы с вами согласились в том, раз вы говорите о том, что этот феномен объясняют как-то ученые, что сам феномен существует. Что касается грозы, там, электрического разряда, видите ли, происхождение грозы, а вот его можно описать в рамках взаимодействия материи там, внутри себя. Это значит, что для нее материалистическое объяснение тут возможно. Материалистическое объяснение для околосмертного опыта, оно по меньшей мере не найдено пока. Вот. Поэтому тут именно происходит такая ситуация, когда есть нечто, что указывает нам на существование сознания вне тела, и чисто догматически материалисты говорят, нет, этого не может быть. Это значит, мозг как-то функционирует. Парня пишет, что не функционирует мозг. Я не специалист-реаниматолог. Парня специалист-реаниматолог. Я думаю, он разбирается в этом. Если вы мне скажете, что есть другие специалисты, которые считают, что мозг функционирует все же, ну, мне будет интересно ознакомиться с их мнением, конечно. Хотя я сам в этой области не специалист. Но для меня это одно из указаний на то, что сознание, конечно же, не сводится к материи, хотя не единственное. Не единственное. Если завтра выяснится, что весь околосмертный опыт – это действительно глюки, это никак не разрушит мою веру в Бога. Что касается того, что определение материи исключает или не исключает ее сознание – видите ли, высказывание Энгельса, что материя может обладать сознанием, это просто именно догматическое высказывание. Потому что не приложено никаких объяснений, каким образом взаимодействие материи, действие материи, которое развивается согласно законам природы, может порождать сознание. Это просто догматическое провозглашение. Верую и исповедую, что материя порождает сознание. Каким образом она его может порождать? Каким образом преодолеваются те проблемы, о которых философы очень до сих пор рассуждают, до сих пор это рассматривается как нерешенная проблема. То, что в англоязычной литературе называется mind-body dualism, то есть как объяснить, каким образом материальные процессы в головном мозге порождают сознание. Но если считать, что именно они его порождают.
100 вопросов атеиста.
Мы вернемся к нашему сайту theos.fm. Вы можете нам писать, у вас еще много-много времени это делать. Также напомню, что у нас есть не только наш сайт, но и Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. Это его номер. Итак, пишет нам Олег. Чем слепая вера в Бога лучше слепой веры в Ктулху?
Ну, Ктулху – это литературный персонаж, вообще говоря. Я не видел людей, которые в него всерьез верили. Но, понимаете, а чем слепая вера в Бога лучше слепой веры в атеизм? Что мы вообще называем слепой верой в данном контексте? Если слепая вера – это ситуация, когда человек принимает что-то без исследования. Просто потому что ему кто-то сказал. И вот без исследования, когда человек что-то принимает, ну, это может оказаться правдой, это может оказаться неправдой. И Слово Божие нас увещевает, чтобы мы исследовали. Исследуйте Писание, говорит сам Христос. В Деяниях сказано, что там некая иудейская община, они были богомысленны, и они исследовали Писание, точно ли это так. Испытывайте духов, от Бога ли они, ибо много уже пророков появилось в мире там. То есть Священное Писание нас увещевает выяснять, во что мы верим, почему мы верим, какие у нас на это основания. Потому что любой духовный рост, он предполагает, что человек взрастает в познании того, во что он верит. Не просто там он услышал, согласился и пошел по своим делам. Христианская вера, она глубоко меняет жизнь человека изнутри. И, конечно же, для того, чтобы дать благодати Божией действовать в нем, христианин должен возрастать в познании. Он должен лучше сознавать мир, который создал Бог, волю Божию относительно него и так далее. Поэтому христианская вера в нормальном случае не является слепой, она должна расти. А слепой может быть также и вера в атеизм. Ну, не знаю, там советскому школьнику в детстве сказали, Бога нет, он поверил, он доверился авторитету взрослых учителей в этом вопросе, и все. Поэтому слепая вера, она не хороша, конечно, будь то вера в Ктулху или вера в атеизм. Там, слепая вера в Бога, она неполноценна, потому что она должна возрастать. Она должна переставать по этому поводу быть слепой.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Нам пишет Юрий. В чем разница между свободой к своим импульсам и пелагианством?
Видите ли, пелагианство – это доктрина о том, что человек может обрести вечное спасение, он может пожелать обрести вечное спасение, исходя из своей собственной природы, без благодати Божией. Вот. А противоположная точка зрения, которая в итоге утвердилась в церкви, связана с именем блаженного Августина, который говорил, что человеческая природа настолько повреждена грехом, что человек не может хотеть обратиться к Богу, если Бог не коснется его сердца, если Бог его не изменит именно своей сверхъестественной благодатью. Грешный человек может противиться импульсам своей падшей природы. Нельзя сказать, что не может. Вот физически он может. Вот физически человек может пойти не в кабак, он физически может пойти не в какой-нибудь там клуб, а он может пойти, там, не знаю, в церковь, или он может пойти в какое-нибудь такое безобидное место, типа библиотеки, там, или на концерт классической музыки. Но он выбирает. Он делает неправильный выбор. Он выбирает последовать своим импульсам. Это его решение. Грех повредил именно волю. И вот пелагианство говорит, что воля наша на самом деле не повреждена, мы можем свободно выбрать быть послушными Богу. Августинизм, это библейски гораздо более обоснованная позиция, говорит, что ты не можешь даже захотеть. Если ты захотел, это проявление Божьей благодати в тебе. Это Бог тебя коснулся, и ты после этого можешь захотеть его искать, и Бог тебе поможет искать его.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ольга пишет нам, болезни детей – это наказание Божие?
Нет, это не наказание лично родителям, это не наказание лично ребенку. Это, с одной стороны, это проявление падшести мира, того, что весь наш мир глубоко поврежден в результате нашего мятежа против Бога, в результате грехопадения. То есть грех присутствует в мире не как наказание за конкретные проступки. Если ты будешь себя хорошо вести, то с тобой ничего не случится неприятного и болезненного. Это так не работает. Грех – это общая поврежденность всего мира, общая поврежденность всей человеческой природы, которая проявляется в том, что там рождаются больные дети, да, люди умирают. Вот наша общая тленность и смертность – это проявление того, что весь наш человеческий род является падшим. И поэтому рождение больного ребенка – это не свидетельство того, что вот именно эта супружеская пара чем-то особенно согрешила. Нет. Но это, как и другие испытания в нашей жизни, это определенное призвание. Это возможность духовного взрасти, это возможность обратиться к Богу, это возможность стать чем-то, кем-то более, кем-то другим, чем мы являемся сейчас. Потому что испытание в нашей жизни – это результат того, что мы живем в падшем мире. Это иногда результат наших личных грехов, но далеко не всегда. Чаще это результат того, что мы вообще живем в падшем мире. Но мы можем выбирать, как мы на эти испытания реагируем. То есть человек может вести себя, ну, как бывает, что из семьи с больным ребенком муж уходит. Человек может вот так подло себя повести. Он может себя повести совершенно иначе, он может принять эти испытания жизненные и сказать, ну хорошо, значит, раз на меня такое испытание возложено, я его буду нести. Но вот говорить о том, что вот эта супружеская пара как-то особенно согрешила из-за этого им вот это, ну это неправильно. Мы должны к людям, переносящим какие-то страдания, какие-то испытания, мы должны им стремиться помочь, мы должны стремиться облегчить их бремя, судить о том, за какие грехи им это, ну, мы не знаем, и не наше дело судить.
100 вопросов атеиста.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот короткий уточняющий вопрос, но все-таки, по-моему, пойти-то в клуб это не является, в общем случае, грехом, а надо решиться перестать лицемерить. Так, по-моему, нет?
Видите ли, лицемерить – это когда человек думает одно, говорит другое. Допустим, я говорю, что, там, не знаю, взламывать чужие аккаунты в Яндекс.Деньгах – это большой грех, а сам их взламываю. И думаю, ну хорошо же я этих дураков обложу вокруг пальца. Это лицемерие. А когда человек говорит, да, я грешник, у меня вот такие проблемы с моим поведением, это как раз не лицемерие. Когда я признаю свое поведение неправильным, это как раз не лицемерие. Ну, допустим, не знаю, я человек гневливый, я вот там... Мне лучше на ногу не наступать. Там. Я вот, не знаю, допустим, я человек еще и гордый, прочту какой-нибудь там комментарий, где обо мне недостаточно почтительно отзываются в сети, там, и хожу там, и пыхаю огнем, там, хочу кого-нибудь вообще растерзать. И я могу сказать нелицемерно, что да, я бедный грешник, но я считаю, что гневливость – это плохо, и надо быть кротким. Когда я говорю, надо быть кротким, и при этом я не кроток, ну, это не лицемерие. Это общее сознание того, что я принадлежу к этой падшей природе. У меня есть проблемы с грехом, я их должен решать. И когда от людей, от христиан в частности, добиваются и говорят, ну, ты знаешь, ты же грешник, да, ты же человек вообще вспыльчивый, гневливый, да, то давай теперь признаешь, что быть гневливым и вспыльчивым – это хорошо и нормально. Давай вот мы признаем с тобой, что вот то, что ты там с яростью кого-то обругал там и чуть не побил, это вот, ну, нормально, имеешь полное право, вообще таким родился. Знаете, я недавно смотрел документальный фильм там про Сомали, про сомалийских беженцев в Европе, и там один человек употреблял традиционный сомалийский наркотик кнак, по-моему, называется, или кхак, и он был очень вспыльчивый, показывает такой здоровый чернокожий парень. И он кончил с тем, что его чуть не убили. Он там с кем-то задрался, несколько раз в день вообще устраивал драки, с кем-то задрался, его там ножом ткнули, но откачали его, значит, врачи. И он потом понял, что ну вот это же ужасно, что он так вот себя ведет. И вот этот момент сознания, что я еще не могу изменить мое поведение, я чувствую, что там мой грех или похоть, или алчность, или гнев – или обжорство – это то, что меня убивает, но я пока не могу это оставить. Это момент вовсе не лицемерия. Это, наоборот, спасительный момент осознания, что да, вот у меня такая греховная страсть меня терзает, мне нужно что-то с этим делать, мне нужно как-то из этого выходить.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы перейдем снова к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Да, вас отлично слышно. Станислав, добрый день.
Да, замечательно. Ну, вот я сегодня не сначала слушаю, поэтому уж извините, если что, будет повтор какой-то. Значит, Сергей Львович, ну вот хотел бы обратить ваше внимание на ваши же, собственно, рассуждения, которые в очередной раз прозвучали в понедельник. Вот, ну, может быть, и сегодня тоже вы об этом говорили отчасти. Вот, понимаете, когда иногда вот атеисты звонят или пишут вам и описывают вашего Бога, а вы им отвечаете, у вас, так сказать, неверное представление о моем Боге. В такого вот Бога, каким вы его описали, я тоже не верю. Так вот вы говорите. Но дело в том, что вы, когда вы излагаете свое собственное личное представление об атеистах, вам можно возразить на том же самом основании. Таких атеистов просто не бывает. Мне кажется, что вот я успел захватить, вы тоже об этом сегодня говорили. Вот вы почему-то считаете, что существует два вида атеистов – верующие и неверующие. Так вот, Сергей Львович, не бывает верующих атеистов. Это просто оксюморон. Потому что верующие, они верят, а неверующие, наоборот, не верят. Понимаете? Наоборот. Атеисты вот у нас как раз не верят. И поэтому они просто по определению своему неверующие. Они вот отрицают веру, собственно говоря, и как некий адекватный способ познания мира, и как конкретную совокупность догматов конкретной религии. Вот. Неверие ведь у нас это отрицание веры, а не какая-то другая форма веры. Понимаете, вот неупотребление алкоголя не означает употребление неалкоголя.
Понятно.
То же самое...
Алло. Вы знаете, да-да. Я понял, значит, ваш довод...
Я закончу. Сергей Львович, можно я закончу? Потому что да. Вот тут примеры, по-моему, они очень наглядные. Но точно так же вот, значит, у нас здоровье – это не другая форма болезни, а ее отсутствие. Вот если вы пьете чай, допустим, то про вас можно сказать, что вы не пьете сок. Но если вы пьете чай, а я не пью ничего, то про меня нельзя сказать, что я пью некий напиток под названием не сок, или не чай, или не кофе. И точно так же вот верующий – это тот, кто верит в Бога, но атеист – это совсем не тот, кто верит, кто именно верит вне Бога или верит вне существования Бога.
Разница, я понял. Значит... Достаточно известный довод, который напоминает старый советский анекдот. Там в те годы наливали, когда продавали газировку на улицах, отдельно наливали сироп и отдельно в него воду. И спрашивают у покупателя продавец, вам с каким сиропом, с вишневым или с яблочным? Мне, пожалуйста, без сиропа, а вам без какого, без вишневого или без яблочного? Так вот. Видите ли, если бы атеизм представлял собой воздержание от суждений об устройстве мироздания, то довод был бы убедителен, да. Вот есть христиане, которые делают определенные суждения о природе мироздания, вот есть какие-то люди, которые воздерживаются от суждений. Однако атеисты от суждений не воздерживаются, они делают некие решительные суждения о природе мироздания. И на них ложится необходимость, ну, как-то их обосновывать. Когда атеист говорит, я точно исхожу из того, что Бога нет, я исхожу из того, что сознание имеет материальную природу, что сознание порождено там, движением материи в коре головного мозга, это уже положительный тезис. Это не воздержание от суждений. Это определенное положительное утверждение. Человек говорит, там... Материалист, он говорит, я считаю, что вся реальность сводится к движущейся материи, которая вот там движется по определенным законам природы, в том числе наши акты мышления и произволения. И вот это некое позитивное утверждение материи, позитивное утверждение реальности. Почему атеист его придерживается? Это утверждение, его можно проверить на непосредственном опыте. Можно непосредственно, можно поставить эксперимент и доказать, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи. Нет, в принципе невозможно. Поэтому материализм – это то, что принимается на веру, без доказательств. Причем в ситуации, когда доказательства невозможны. Ну или более там, мелкие примеры. Вот есть выдающийся космолог и атеист Стивен Хокинг. И у него в одной из своих книг, там, в «Великом замысле», по-моему, он пишет о том, что, да и не только в нем, но он это упоминает постоянно, существует тонкая настройка Вселенной. что Вселенная, она настроена таким образом, что в ней может существовать жизнь. Некоторые по этому поводу верят в Бога, но Хокинг не верит. Он говорит, что на самом деле, наверное, существует множество вселенных, где случайным образом все эти константы отличаются, а мы, естественно, оказались в той вселенной, где они благоприятны для жизни, потому что там, где они для жизни неблагоприятны, там просто нет наблюдателей. Это на каких-то научных, эмпирических данных основано это предположение о других вселенных? Нет. Мы их не наблюдаем, наблюдать не можем и не сможем наблюдать в будущем, потому что это другие вселенные. Он просто верит в существование вот этих мультивселенных. Поэтому есть масса вещей, в которые атеист верит в итоге. Просто как только мы начинаем углубляться в атеистическое мировоззрение, мы видим, что это мировоззрение предполагает ряд тезисов, которые мы неизбежно должны принимать на веру, которые в принципе не могут быть подтверждены. И если принимать то определение веры, которым христиан бросаются атеисты, то есть это вера, принятие чего-то за истину без обоснований, без доказательств, без данных, то материализм – это предельный пример именно такой веры. То есть в пользу бытия Божия можно выдвигать различные доводы, которые атеистам кажутся неубедительными. Но в пользу материализма никаких доводов вообще выдвинуть нельзя. То есть это чистый акт веры. Я полагаю, что вся реальность сводится к материи. Я полагаю, что все наши акты мышления и произволения порождены движением материи, которое происходит по неизменным законам природы. Вот это то, что никак нельзя обосновать эмпирически, и это то, что требует веры. Поэтому на самом деле атеизм, конечно, не требует веры в сверхъестественные существа. Тут нужно просто уточнять, что мы имеем в виду под верой. Конечно, атеизм не является религией в том смысле, что не является организованным поклонением высшим силам. Но он неизбежно предполагает принятие на веру, то есть принятие чистым актом воли, принятие без обоснований там ряда тезисов. И чем дальше, тем больше. Там вот вы должны, если вы материалист, верить в то, что сознание порождено движением материи. Вы должны в это верить. Это никак не доказано, и это крайне сложно обосновать. Вы должны верить в мультивселенную, как там в альтернативу тонкой настройки личностным богом. И все эти вещи являются именно актом воли. Просто это именно вера. Это не принятие каких-то обоснованных и доказанных утверждений.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ольга пишет нам: Бог управляет всем, в том числе стихийными бедствиями, болезнью, смертью. Как можно говорить о том, что он еще и добр?
Значит, есть разные варианты управления. Вот бывают, скажем так, я вот вырос в Советском Союзе, и это было более жестко управляемое общество, чем то, которое мы имеем сейчас. И все газеты, радио и телевидение контролировались правительством. И вы не могли ничего публично говорить, что не было бы одобрено, что шло бы против линии партии. У вас не было бы такой возможности. И мы ничего не слышали о существовании каких-нибудь неонацистов, мы ничего не слышали о существовании наркоманов, ну, на уровне слухов там. Мы знали, что бывает такое. Мы жили в гораздо более, ну, в каком-то отношении, может быть, даже более нравственном, благополучном обществе. По телевизору показывали фильмы про то, как хорошие люди, у которых братство, у которых товарищество, которые морально здоровы. Ну, не знаю, помню советский фильм, там парни и девушки едут на какие-то стройки коммунизма, и это люди замечательной моральной чистоты, вот до сих пор завидно. Но это все просто существовало за счет довольно жесткого идеологического контроля. И вот сейчас мы живем в обществе, где идеологического контроля меньше, И за счет этого на поверхность вылезло очень много всякой гадости. Вот можно зайти в интернет, обнаружить там все, что угодно, там порнографию, этническую ненависть, в общем, кучу всякой дряни, что некоторые люди даже впадают в ностальгию. И вот свобода, она предполагает, что этой свободой кто-то воспользуется плохо. Вот у нас есть такая штука, как интернет, замечательная вообще вещь. Замечательная. Я помню эпоху, когда интернета не было. За всей информацией нужно было идти в библиотеку, и не факт, что она там была бы. Но вот известно, что люди могут пользоваться этим самым интернетом для того, чтобы какие-нибудь там, не знаю, разжигать ненависть или подстрекать к мятежу. И это проблема. Но у нас есть также возможность чем-то добрым что-то доброе делать при помощи интернета. И вот всегда, когда возникает свобода, всегда кто-то этой свободой пользуется неправильно. И можно взять и там всем все запретить. И вроде будет меньше проявлений зла. Но и проявлений добра будет тоже меньше. Вот свобода, она неизбежно приводит к тому, что кто-то поступает неправильно. И вот мы живем в мире, где мы поступаем неправильно. Не Бог поступает неправильно, это мы поступаем неправильно. Мы привели наш мир в крайне бедственное состояние. Не Бог его привел в бедственное состояние, мы привели. Поэтому говорить о том, что всякие бедствия, болезни и смерти – это прямая воля Божия, невозможно. Это результат нашего греховного поведения. Другое дело, что это не означает, что Бог утратил контроль над ситуацией. Это значит, что Бог использует все это для того, чтобы достигнуть в итоге его целей. Ну вот я приведу пример, там всякий пример неполный, хромает. Но все же я приведу. Вот представьте себе, что строится больница хирургическая, и там говорится, больница рассчитана на поступление, там, не знаю, тысячи людей в день. Там большой город, большая больница, и она готова принять жертв автокатастроф, жертв преступлений, жертв несчастных случаев. В общем, она реагирует на то, что в городе плохо и неправильно. Но это не значит, что по воле администрации больницы все это происходит. Нет, конечно. Администрация больницы просто предвидит, что эти плохие вещи будут происходить, и она к ним подготовилась, и она знает, что с этим делать. Вот Бог не является автором бедствий, болезней и прочих неприятностей в этом мире. А автором всего этого является грех. Но Бог знает, что с этим делать. Бог знает, как на это реагировать. И Бог вывернет все это к своим целям в итоге.
Спасибо, Сергей Львович. Мы продолжаем смотреть, что нам пишут люди на наш сайт. Игорь вот пишет, какие есть доказательства бытия Бога?
Знаете, очень много. Самое простое, я бы начал, наверное, с нравственного доказательства бытия Бога. Это то, что мы исходим из того, признаем это прямым текстом или нет, но мы исходим из того, что у людей есть моральные обязательства. Например, люди постоянно друг друга хвалят или порицают. Просто откроешь там Facebook, и там море гнева, там кого-нибудь за что-то ругают. И вот это исходит из того, что мы все понимаем, что люди должны вести себя определенным образом. У нас есть нравственные обязательства. И возникает вопрос, кому должны-то? Где источник наших нравственных обязательств? Кто устанавливает нравственный закон, которому мы должны повиноваться? И вот это не общество, потому что иногда наш нравственный долг противится обществу. Общество сошло с ума, мы должны быть против. Это не биологические какие-то инстинкты, потому что ну, инстинкты у нас разные. У нас могут быть стадные инстинкты, которые нас побуждают помогать ближнему. И у нас может быть инстинкт выживания, который говорит, там, чем больше самцов моего вида помрет, тем больше мне достанется еды и самок. То есть нравственный выбор, он не имеет отношения к инстинктам. Кто нас обязывает? Кому мы должны? Кто является автором нравственного закона? И автор этого закона – Бог. Если говорить очень коротко, есть космологическое доказательство, есть доказательство от тонкой настройки. В общем, у нас достаточно доказательств бытия Божия. Это нужно читать отдельную лекцию. Я излагал их в брошюрке, как доказать, что Бог существует. Но вот я боюсь, у нас просто не будет времени нормально все эти доводы изложить.
Спасибо, Сергей Львович. Ольга вот нам пишет. Вы говорите, что вот, мол, если человек христианин и имеет гомосексуальные наклонности, то он должен воздерживаться от гомосексуальных контактов, иначе ему будет очень плохо. Меня совершенно не волнует ваш Бог, пишет нам Ольга. А от своей наклонности я за свои 40 с лишним лет не получала ничего, кроме радости и удовольствия.
Видите ли, если не волнует Бог и вечное спасение, то тут у человека может вообще не быть ценностью его собственной жизни, здоровья. Ну, как вам сказать? Вот известный анекдот про то, как в какой-то советской юморезке было, что приходит лектор и читает лекцию рабочему на предприятии. «Курение – это медленное самоубийство». А ему, значит, из аудитории: «Да мы не торопимся». Что он как бы исходит из того, что люди будут заботиться о своей жизни, но они как-то и не заботятся. И если вас не интересует ваше вечное спасение, то, наверное, бессмысленно к этому вечному спасению апеллировать. Другое дело, что я бы сказал, что любой человек ищет счастье в своей жизни. Любой человек хочет полноты жизни. Он хочет полноты радости. И человек ищет это повсюду. Кто-то ищет этого в сексе, кто-то ищет этого в политической активности, кто-то ищет этого в деньгах. Но есть один настоящий источник счастья – это Бог. И бывает так, что человек не понимает, что Бог – это источник счастья, источник утешения. И все, что он видит в Боге, это то, что ради Бога мне придется отказаться там от каких-то, не знаю, от реализации каких-то моих наклонностей. Но на самом деле человек, который отказывается от чего бы то ни было ради Бога, он в итоге получает несравненно больше.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас нет времени уже дальше продолжать, поэтому спасибо всем, кто звонил, всем, кто пишет нам, и всем, кто нам пишет в Viber и WhatsApp. Спасибо, что вы с нами. Также всем, кто нас просто слушает, тоже спасибо огромное. Если вы хотите послушать нас еще и еще раз, то teos.fm, там есть все наши передачи в записи. Мы вернемся к вам через неделю, и готовьте ваши вопросы.
Спасибо большое вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».